Похищение овечек мисс Бо Пип. Два ареста, обвинений нет. Неспособность пастушка должным образом присмотреть заверенным ему скотом. Один арест, обвинений нет. Сноска 57. Имеется в виду стишок «Little Boy Blue». Убийство-самоубийство Джека и Джилл Олсоп никаких обвинений не выдвинуто. Похищение Гензеля и Гретель с намерением совершить акт каннибализма – один арест, обвинений нет. Синяя борода умер в ожидании суда. Гузи Гандер освобожден по апелляции. Сноска 58. Гузи-гузи Гандер – стишок о глупом гусе, который забрался в хозяйскую спальню. Мистер Панч, арестованный за избиение жены, сбрасывание ребенка с лестницы и незаконное владение крокодилом, все обвинения сняты. Гектор отложил подборку. Я могу перечислять еще долго. Не слишком хороший послужной список, а инспектор? Джек твердо посмотрел на него. Если бы служба уголовного преследования возобновила эти дела, он добился бы куда большего количества обвинительных заключений. При желании кого-то обвинить, разумеется. ОСП, отдел занимающийся, я лично перебил его Гектор, насчитал всего 16 обвинительных приговоров за те 20 лет, в течение которых вы возглавляете отдел, раз в 15 месяцев. Фридлен Звон выдвигает успешные обвинения раз в 5 недель. Это было нечестное сравнение, и Джек стиснул зубы. Фридленду доставалось гораздо больше дел. ОСП, мистер Склис, занимается совершенно особыми преступлениями, где понимание проблем персонажа зачастую позволяет мне остановить преступление прежде, чем оно свершится. Инспектор Шпрот, вы действительно достаточно компетентны для расследования убийства Болтая или пытаетесь прыгнуть выше головы? Этот случай, медленно процедил Джек, вне всяких сомнений, полностью подпадает под юрисдикцию ОСП. А вам не кажется, что Звон сумел бы добиться обвинения трех поросят? Конечно. Судьи почли бы за честь работать со Звоном. Джек промедлил с ответом, и это его подвело. Молчание – знак согласия, инспектор. Вам не кажется, что благоразумнее передать расследование Звону, дабы оно сдвинулось с мертвой точки? Я полностью контролирую ситуацию, – торопливо ответил Джек, только чтобы ответить и как можно быстрее убраться отсюда. Но с ним еще не покончили. Писаки хорошо подготовились. Заголовки были припасены заранее. Звон об этом позаботился. И это подхлестнет продажи газет. Очень подхлестнет. Джек посмотрел на Брикса, который глядел на него из боковой двери. За его спиной маячил Фридлен Звон, на лице которого светилось плохо скрытое удовольствие. Последним детективом, пытавшимся оспорить у Звона пальму первенства в Рейдингском управлении и отказавшимся передать ему свое дело, был блестящий сыщик по имени Друт. Он был переведен в безжалостно скучный отдел по поиску пропавших без вести. «Инспектор Шпрот», — снова начал Гектор, — «насколько мне известно, вы в прошлом убили нескольких великанов. Хотелось бы выяснить, что вы имеете против людей высокого роста?» Джек удержался от соблазна посоветовать мистеру Склизу, куда тут может засунуть свои упреки, глубоко вздохнул и произнес: «С меня давным-давно сняты все обвинения, мистер Склис. Отчет, кстати, опубликован. Кроме того, великаном бы только один из них, остальные просто высокие. Еще вопросы есть?» «Да», — сказал Склис. «Не следует ли вам обратиться за помощью в расследовании к полицейскому более высокого ранга? Кому-нибудь с талантом и безупречным послужным списком? Например, к инспектору Звонну?» В том же духе продолжалось еще минут 20, пока красный и потный, трясущийся от ярости Джек, не сумел вырваться оттуда. Брикс и Фридленд разговаривали в углу приемной, но как только Шпрот вышел, разговор прервался. «Если ты готов передать мне дело Болтая прямо сейчас», — деловитым тоном начал Звон, «то я наверняка найду способ не допустить того, чтобы в завтрашних газетах появились губительные для тебя заголовки». «Ты мог бы сделать это из-за так, ради блага Рейдингского управления», — ответил Джек. «Ну что ты», — не задумываясь, — возразил Звон, — «мое влияние на прессу чрезвычайно ограничено». Он повернулся к Бриксу. «Сэр, мне кажется, вы должны отстранить Шпрота от расследования убийства Болтая». Брикс закусил губу. «Сэр», — снова сказал Звон, — «мне кажется, вам следует приказать». «Я слышал, что ты сказал. Если к вечеру субботы прогресса не будет, то ты получишь это дело». «Но я хочу его сейчас!» — вскричал Звон, словно капризный школьник. «Оно мое, и я его хочу!» Брикс явно разозлился. Джек не раз испытывал на себе ярость Брикса. Но звону этого попробовать еще не доводилось. «Я дал слово, Фридленд». «Все равно». «Все равно нет», — твердо сказал Брикс. «Я твой начальник. Это я отдаю тебе приказы, а не наоборот. Понял?» «Конечно, сэр», — ответил звон, ошарашенный тем, что Брикс осмелился противоречить ему. «Кажется, я где-то читал, будто вы играете на тромбоне». Говорящий на урду, играющий на тромбоне суперинтендант, смешон мне точно так же, как может показаться смешным и другим читателям криминального чтива. «Фридленд», — перебил его Брикс, — «сэр, пошел вон». «Извините, ты меня слышал». Звон побагровел, поджал хвост и сердито зашагал прочь. Его прихлебатели последовали за ним. «Спасибо, сэр», — сказал Джек, как только они ушли. «Какого черта?» — сказал Брикс, выпустив пар. «Я ненавижу тромбон и бросил на нем играть, когда мне еще и 30 не стукнуло. У тебя есть время до субботы». Он ушел, оставив Джека и Мэри в пустой приемной. За дверью храпел журналист из рейдингского ежедневного вырвиглаза. «Становится жарко, Мэри. Вы уверены, что не хотите перевестись?» «Ни за что, сэр. Вас, меня, ОСП, всех уволят вместе». По пути к лифтам Джек с улыбкой сказал: «Я ценю вашу поддержку. Можете подбросить меня домой и взять Аллегро. Заберите меня завтра в 8:30, и мы поедем на встречу с Джорджо Порджо». «Аллегро на весь вечер?» — спросила Мэри тоном восторженной первоклашки. «Да, позаботьтесь о нем и не гоняйте под кайфом».